Очень хорошо, что вы уже прослушали материал, такой действительно научный, интересный и очень показательный, что оказывается, как это ни удивительно, что об Иисусе Христе не только свидетельствует целый ряд авторов, которых мы находим в Новом Завете, ну, речь идет об апостолах, да, но также, как вы могли убедиться, об этом есть свидетельство и учеников апостолов, которые непосредственно передавали то, что они слышали от самих апостолов. Свидетелей этих достаточно много. И вы, наверное, могли обратить внимание, что если уж подходить с той точки зрения, которая принята в истории и которая практически применима в ней, то, конечно, такое количество свидетельств, которые мы находим, как ближайших учеников, так и затем других людей, часто совершенно враждебно относящихся к христианству как таковому, то такое количество вообще просто само по себе совершенно достаточно для того, чтобы не оставалось никаких сомнений, чтобы такое лицо было. И тем не менее, вы знаете, это просто, не знаешь уже, как даже понять подчас недоумение. Все эти данные были известны. Все вот эти данные, все были известны. И вот, тем не менее, вдруг, где-то во второй половине 18-го столетия нашелся ряд очень активных деятелей, очень активных. Кстати, вы не замечали, это очень любопытная вещь, что люди, настроенные к чему-либо резко отрицательно, они очень активные. Вот, например, будь здесь вот 99% к чему-то положительно настроено, один отрицательно, он такой шум создаст, и крик, и всем начинает говорить, и так далее, что все, что поднимает бурю. Причем эта буря, да, она в конце концов захватывает какое число людей. Потому что другие-то молчат. Ну, о чем говорить? И так ясно. Недаром Варсонов и Оптинский говорил и осуждал революционеров. Говорит, их немного, но зато какие они, какой это шумный народ. Как они кричат всюду, на каждом углу, в каждом журнале, газете. И даже вот основная масса людей – которые совершенно не одобряли это, были даже против этого, да, и голос не звучал. И в результате создавалась атмосфера того, что все против. И это, кстати, до сих пор, и это постоянно повторяется. Вот эти вот, так сказать, фанатики, они больше всех кричат. Так вот и здесь то же самое. Мы находим то же самое явление. В конце XVIII века, уж с какой руки, легкой или нелегкой, не знаю, это будете взвешивать вы, наверное, да, но обнаружился ряд деятелей, которые вот такие выделились своими криками, своими писаниями, которые вдруг заявили: все это чушь, никакого Христа не было, все это выдумка. Это один из очередных мифов исторических. Причем только вы бы, если бы посмотрели, да, о чем идет речь. Просто это чрезвычайно любопытно. Я вам назову их хотя бы эти имена, и ну, имена-то сами по себе ничего вам не говорят, потому что это Франция. Но запомнить их очень легко, эти имена. Одно из этих имен – Вольней. Ну, вы знаете как, держите себя вольнее. И все сразу будет ясно, о чем идет речь. А другой, которого считают вообще даже первым, хотя кто первый сказал, надо у Гоголя спросить, помните, как там? Нет, ты первый сказал, нет, ты первый. Помните, чиновники? Да, так и здесь. Ну, считают, что все-таки Дюпюи, само произношение, вы знаете, оно прям невольно вкладывается в голову, еще бы. Дюпюи. Очень интересный. Вот он считается родоначальником этой точки зрения, которая утверждала не больше, не меньше, то, что Христос, вы подумайте только, Христос, Евангелие – это просто солнце. Солнце. А Евангелие – это мифологическое отображение солнца. Ну, надо же как-то изобразить. И вот солнце выразилось в этом мифе. Дюпюи. А Вольней вообще говорил, Христос, да никакого Христа не было, это был Будда. И вот в Палестине нарисовали образ, ну, естественно, трансформированный в силу культуры, своей веры, так убеждений, и больше ничего. Вот эти два человека, с них началось, вы представьте себе, два человека. Причем это люди были, как вы видите, такие вещи просто ну, нельзя утверждать. Это люди были не ученые. Потому что ученые ну, не может таких вещей говорить. Первое предположение, что они совсем были не ученые. Второе предположение, что это люди целеустремленные и просто ненавидели Христа и христианство. И прекрасно понимая, что если Христа не было, то все христианство тут же под корень летит. Все. Все вероучение и, по крайней мере, его основные истины. Истины о Боговоплощении, главное, о крестной смерти, будем говорить, искупительной жертве Христа и воскресению. Потому что ну, нетрудно понять, что если Христос не воскрес, то, как апостол Павел уже писал, то тщетна ваша вера, бессмысленно ваше убеждение. Если Христос не воскрес, тогда ради чего все это было? И ради чего все это будет? Ибо если Он не воскрес, и мы не воскреснем, и тогда мы с чем остаемся? С тем смыслом жизни, о котором мы слышали и знаем, какой смысл жизни. А вот в этой жизни как-нибудь протяни, и потом тебя уже никогда во веки веков не будет. И апостол Павел так и пишет, тогда мы несчастнее всех человеков. Несчастнее почему? Ну, те, хотя не верят, так и живут себе, как ну, уж не буду сравнивать, во избежание, так сказать, обид, да. А здесь вдруг люди верят во что? В свою фантазию. И вот эти два человека сумели, это идеологи, скорее всего, это люди уже, так сказать, выделенные кем-то. Кстати, в это время во Франции уже очень сильно действовал франкмасонский орден. Да, а как писал один из наших очень интересных, кстати, авторов, который очень долго был во Франции, возможно, что это был даже резидент, то есть он там родился и жил, но потому можно сказать, что он потом вернулся сюда, и он написал интересную книгу. Она в библиотеке даже есть. «Из пережитого в чужих краях». И он там пишет. У него фраза, я помню, я прочитал, очень интересная. Глава там есть «Русская церковь за рубежом». Да, и он такой употребляет фразу. Масонство стремится к уничтожению, я передаю смысл, это не подлинный текст, то есть я не помню наизусть, да. Христианство, но не других религий. И об этом можем прочитать нередко в литературе, что для масонства христианство является главным врагом. Главное, с какой стати? Подумайте, ну почему? Это об этом говорят. Почему? Потому что все масонство проникнуто сатанизмом. И сами руководители – это сатанисты. Вот. И основная идея поэтому – уничтожение… Ах, вот он как говорит – уничтожение христианства, но не других религий. О, видите, вспомнил. Да, так он пишет. Так пишет он в этой книге. Ну, так вот, эти Вольней и Дюпюи подняли шум. Крик. А, кстати, помните на суде у Пилата, когда Пилат спросил, какое зло он сотворил. Ответ – распни его. Никаких аргументов, они не нужны, только ненависть. Вот здесь мы встречаемся с той же самой картиной. Но оказалось, что эти совершенно очевидно, эти люди пользовались колоссальной какой-то финансовой и прочей поддержкой. Они публикуют свои работы, они пропагандируют это. И вы представляете, что буквально в короткое время их идеи разлетаются по всей Европе. 19 век уже охвачен этим. А чем характеризуется эта эпоха их проповеди, замечательно, это эпоха так называемой, вы подумайте только, Великой Французской революции. Через 100 с небольшим лет вторая Великая Октябрьская революция. Чем характеризуется та и другая? Жуткими, страшными жестокостями. Первое, на что были направлены – уничтожение христианства. Ведь, вы знаете, говорят по почерку, говорят, вот почерк, действительно один и тот же почерк, что Великая Французская, то Великая Октябрьская. Страшные жестокости, жуткий садизм. И были такие казни, о которых просто сердце леденеет, когда только слышишь, когда связывали с трупом и хоронили, или живьем. Хранили, баржи опускали на дно. Вы же знаете, что это творились, какие ужасы. Ну что это? Что это? Разве это политические деятели, да? Боролись с врагами своей политики? Нет. Жуткие сатани наслаждались чем? Страшными мучениями людей. Это их питало. Это и называется сатанизмом. Очень жалко, кстати, что вот сейчас слышу, что там, то здесь какие-то молодые люди, сатанисты, они в это играют, мы сатанисты. Даже не понимают, с чем это связано, с какими ужасами. И они даже не понимают, не знают закона резонанса или, если хотите, закона обратной связи. Третий закон Ньютона, не помните, как гласит? Я-то недавно учился, а вы-то уже, наверное, давно. Да, наверное, да. Действие равно противодействию. Итак, голубчик, чем сильнее ты ударишь, тем с такой же силой тоже и получишь. Даже не понимают. Жестокость по отношению к одному, к другому человеку – это роковым образом и страшным действует против себя. Против самого себя, ибо это закон. Кстати, вы знаете, как важно знать хотя бы некоторые законы, законы духовной жизни человека. Это один из законов. Действие равно противодействие. Кстати, обращаю внимание ваше, какая гармония или какое подобие существует между физическими и духовными законами. Физические законы только в более такой грубой, материализованной форме выражает суть, духовную суть законов. Чем сильнее ты ударил, тем сильнее ты этим самым ударил по себе. Вот, друзья мои, вы знаете, как это важно знать? Это убережет и уберегает человека, который понимает это и принимает это, как он будет осторожен в своих отношениях с другими людьми. Ни в коем случае не позволяй себе. Не вонзай нож себе. Себе. Ты ненавидишь другого. Ты вонзаешь нож себе. А уж если когда ты действительно что-то уже делаешь, то тем более и тогда это происходит. Это один из важнейших законов человеческой жизни. И вот я не знаю, в психологии так обращается ли внимание на эти вещи. А это, пожалуй, куда важнее по сравнению с другими многими законами. Не делай другому зла. Ни в коем случае. Даже мыслью старайся не делать, потому что уже мысль, ты мыслью себя и ранишь. А мысль – это вещь, знаете ли, какая? Мыслью можно убить человека. Это йоги говорят там, мыслью можно убить слона. Ну что слона? Во-первых, никогда и не убивали, только говорили. Что слона? Мыслью можно убить себя, убить другого человека. Скажите матери, что погиб ваш вот любимый ребенок. Говорят, разрыв сердца. Что вы? Сколько происходит событий, связанных с этим? Мыслью. Что? Слово. Это выраженная мысль. Так вот, эти голубчики два, черненькие голубка, ясно, из какого гнезда они вылетели, ясно, кто их питал, питал и культивировал, да очень быстро разнесли свои эти идеи по всей Европе. И вы знаете, тут невольно, вот невольно просто думаешь, неужели такие дураки, что так скоро подхватили эти идеи? Или пользовались просто, может быть, необразованностью людей? Просто необразованностью. Потому что смотрю, мне как-то недавно звонят, я не помню откуда, из какого-то агентства, да. Вот что вы можете сказать? Вот все-таки говорят, что Христос – это миф. Вы знаете, я завопил, кричу, дайте мне аверьянки. Неужели? Еще сейчас даже можно эти сказки рассказывать? Вы что, в школе не учились, что ли? Хотя в школе не проходят. Представляете, некие области знания – где-то в стороне отсутствует, какие черные дыры, в которых ничего не существует. И здесь такие вещи до сих пор-то. Почему, кстати, вот эта тема, о которой сегодня я говорю, оказывается, это мы не просто с вами занимаемся какой-то историей и так развлекаемся, что, когда, было. Но было и сплыло. Цицерон сказал очень серьезную и важную мысль. История – это наша лучшая учительница. Даже если, когда мы только занимаемся просто изучением прежних событий, и то тогда она имеет смысл, но в каком случае? Если мы не просто рассматриваем то, что было, а рассматриваем это в плане каком? В плане выводов, в плане происходящих событий, в плане, если хотите, воспитания самого себя и человека. История – это наша лучшая учительница. Вообще, вы знаете, сколько было умных людей и сколько умных мыслей. Да, жалко, что мы редко их слышим. Кстати, и у нас тоже мы изучаем историю церкви. Ведь можно, знаете, изучать как? Ну, что это было? Кто кого родил, кто кого крестил. И что? И что? Ну, родил, ну, крестил, и что? Только тогда изучение истории имеет смысл, когда она соотносится с законами жизни, с законами духовной жизни, с тем, чтобы это было тем прецедентом положительным или отрицательным, который может нас научить, нам показать, нас предупредить. Только тогда она имеет смысл. А я, правда, спросил одного историка, зачем вы, не скажу кого, потому что вы знаете, да, не скажу кого. Я говорю, а зачем вы историю-то проходите, изучаете? Зачем? Он в изумлении на меня посмотрел. Ну, для науки. Я говорю, а кто это такая она, наука? Это что за дама? И как она вас слышит, интересно? Я и спрашиваю, для чего вы изучаете это, наукой, историей занимаетесь? И вдруг ответ – для науки. Я так и ахнул. История очень интересна. Чем? Там много интереснейших эпизодов. А какие там случаи происходят? Такое ли это все развлекаловку. Можно историю превратить в развлекаловку. И тогда какая беда? вместо серьезных вещей, которым можно поучиться, мы, оказывается, нашли форму развлечения, да избавит Бог изучать так историю. И вот сейчас мы с вами смотрим, занимаемся чем? Это так называемая мифологическая школа. Мифологическая. Так осталась она в истории. О ней написано много литературы. Особенно много писалось, конечно, в XIX веке. Очень много. В частности, у нас то же самое. Очень много было ответов на эти абсурдные идеи. Много любопытнейших вещей. Но я вам сказал, что идеи этой школы разнеслись по всей Европе. В частности, особенно большое пристанище они нашли в Германии. В Германии, да. Нашлись очень активные деятели. Думаю, что это того же плана, что и Дюпюи с Вольнеем. Вот так. Особенно хочется отметить фигуру Древса. Был такой профессор истории в Германии Древс. Писучий невероятно. Только и знал, писал. Вот есть вот такие люди, для которых не составляет никакого труда. Взять только ручку стоит, и даже сам заснет, но ручку пишет. Вот. Так и он писал и миф о Христе, и миф там о Деве Марии, и миллион всяких вещей. Самое любопытное, что было? В конце концов, там в Германии, так сказать, богословы, теологи вызвали его на публичный диспут. Ну, хватит, мол, давай. Он опозорился там страшно. Молчал год или больше. И потом написал еще один том. Но я не знаю, что там было больше. Видимо, какая-то психическая, может быть, ненормальность. Но поскольку его работы наводнили действительно Германию, то поэтому его имя постоянно упоминается. Ну и был целый ряд других. Я даже не хочу вам их особенно напоминать, запоминать, эти слова называть. А почему? Сейчас скажу. В древней-древней Греции, еще до времен Христа, даже до времен апостола Павла, почему сейчас узнаете, почему. Я так говорю. В Эфесе был, как пишет историк, какой-то изумительный храм богини Артемиды. И там жил один человек. То есть в Эфесе было много людей, но жил один такой вот человек, который необыкновенно был честолюбив, не имея никаких талантов. Никаких. И ему пришла, что называется, гениальная идея. Однажды он сумел устроить пожар этого храма. Храм сгорел, разрушился. Был разрушился храм. Возмущению людей не было предела. Сам он бежал, ну, понимая, что будет. Потому что это, так сказать, вычислили, кто это. Суд все-таки был. И приняли решение, беспрецедентно, я вам сказал бы, в истории. Беспрецедентно. Вы никогда не найдете такого решения ни в одном судебном деле. Решение было очень кратким и сильным. Предать имя его забвению. И даже здесь имя не упоминалось. Все знали, что речь идет о ком. О ком? До сих пор его имя все знают. Герострат. И говорят, слава Герострата. Они хотели его наказать. Не удалось. Он остался в истории. Вот и здесь то же самое. Я уж не буду называть многих имен, просто не хочу. Зачем они нужны? Достаточно нам Вольнея и Дюпюи. Ну, конечно, вот Древс этот бедный, Да, тут ничего не скажешь. Был еще в Англии один тоже, который очень много писал, но это самые такие выдающиеся, что ли, имена. Там Джон Робертсон, да, которые в том же духе работали. Итак, Европа оказалась охваченной. Атеизм широчайшей волной таким образом шел по Европе. Достоевский, как вы помните, скончался в 1881 году. Но он еще в 60-е годы писал. Да в Европе уже давно нет никакой религии. Это дорогое кладбище и только кладбище. Ух, как можно работать. Вот кому памятники надо поставить. Дюпюи. Да, ну, конечно, не только они. Но, пожалуй, наибольшую силу мифологическая школа проявила в таком масштабе, о котором, конечно, не мечтала ни одна страна Европы, как в России. В Советском Союзе. Единственное научное мировоззрение – атеизм – взял в качестве одного из главных тезисов именно эту мифологическую установку отношения к истории христианства и к самому Христу. Почти 70 лет в школах, на лекциях, общество знания, университета непрерывно повторялись идеи этой школы. Ну, видимо, знали один из законов психологии человека. Клевещи что-нибудь, да и останется. И верно. Вы до сих пор можете встретить и из прежнего поколения, да, людей убежденнейших, обязательно вы встретите, которые убеждены просто, что Христос – это миф. И даже в ответ на аргументы говоришь, вот Академия наук, видите, Академия наук, издание, а не чего-нибудь. Там, черным по белому, смотрите, приводятся эти и Тацит, и Светоний, и Плиний младший, который пишет о Христе. Ну, ответ примерно такой. Ну и что? А может, там вставил кто-то чего-то? Ну, в общем, одним словом. Действительно, вот психологический закон. Клевещи, что-нибудь да останется. И этот закон действует всю историю человечества и будет действовать до конца времен. До конца времен. Поэтому русская народная мудрость говорит, лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. А христианская истина такова. Приди и видь, посмотри сам, отбрось это. Вы, наверное, замечали, когда вот, например, знакомые, что-нибудь о ком-то, например, говорят плохо, так уже невольно подходишь к этому человеку, уже какие-то очки уже одеваются. И только вот знакомство уже с ним может уже действительно разубедить, что все это чушь. А так прямо что-то уже одевается. Верно. Некое как внушение, что ли, происходит. Вот так. Ну, что можно сказать об этой мифологической школе? Ну, во-первых, она просто глубоко невежественна, если подходить уж чисто научной точки зрения. Просто невежественна. Потому что слишком много свидетельств. Если с точки зрения идеологической, то, конечно, истоки ее ясно где. Ясно где. Христианство – вот враг номер один. И понятно, откуда тогда все это исходит. Если с точки зрения логической, то скажу вам так. В 1910 году два немецких автора, пользуясь методом мифологической школы, выпустили две сатирических статьи с доказательствами, слово «доказательство» в кавычках, что Лютера и Бисмарка никогда не существовало. Вообще молодцы, конечно. Ну, а до этого, до них еще написал блестящий памфлет, книгу, один историк, англиканский, историк Уэтли, который впоследствии стал даже архиепископом, впоследствии, написал книгу с очень интересным названием, да, о том, что почему Наполеона Бонапарта никогда не существовало. И, пользуясь как раз вот этим мифологическим методом Дюпюи, где он изобразил Иисуса Христа как миф солнечный, точно так же показал, что Наполеон – это и есть солнечный миф, и больше ничего. И больше ничего. Ведь Наполеон, вы знаете, откуда слава, с чего началась? С египетской экспедиции, где он там сумел очень успешно провести да, военные действия. И вот он начал. Вот с востока, и солнце восходит на востоке. Как он окруженный маршалами, 12 маршалами, 12 учеников, вы представьте себе. И вот таким образом, в общем, великолепно показал всю чушь, да, этой мифологической идеи. Не было, оказывается, Наполеона. И попробуйте доказать, что он был. Что там где-то кто-то писал, да написать можно все, что угодно, бумага все вынесет. Ну, в общем, воспользовались логикой, терминологией и самим подходом, методологией даже, и написали вот этот блестящий, я бы сказал, памфлет. Кстати, у нас эта статья была однажды опубликована в журнале «Наука и религия». Я очень жалею, что номер, год и номер этого журнала я не отметил. Такая жалость. Там некая Никитина опубликовала как раз эту работу, которая впервые она была опубликована во Франции. А вот перевод на русский язык был такой. Жан-Батист Перес. «Почему Наполеона никогда не существовало» или «Великая ошибка» – источник бесконечного числа ошибок, которых следует отметить в истории. Эта книга была у нас издана в Москве в 1912 году. Впервые. А затем, вот я вам говорю, в «Науке и религии», да, видимо, перепечатали просто оттуда, взяли и больше ничего. В советское время. Как я вам сказал, эта теория была главной в атеистической пропаганде, не атеистической. Ой, извините, мы часто говорим атеистической. Ну, какая атеистическая? Помните Гинзбурга? Написали послание там президенту. И оказывается, этот борец-атеист ставил свечу поминальную в синагоге. Так он, простите, борец против религии? Христианство не дает покоя многим людям. Христианство поперек дороги стало. Так вот, в советское время целый ряд деятелей, атеистических деятелей, да, очень усиленно проводили эту работу. Кстати, вы знаете, вот случилось так, что против христианства можно было писать все, что угодно. Все. Никаких оппонентов. И, наверное, за всю историю науки, в разных странах никогда и нигде не было защищено такое количество кандидатских и докторских диссертаций по истории и философии, как в Советской России, в Советском Союзе, деятелями атеизма. Попробуй возразить. Тебе скажут, вы что, против линии партии? Ух, хитрецы какие! Ух, молодцы! Попробуй возразить. 2×2 – 3,5. Ну, возрази, попробуй. Ты будешь против линии партии. А не каждый же догадается сказать, когда ему спросят, вы колебались когда-нибудь с линии партии? И ответит смело, да, колебался. Вместе с линией партии. Так вот, в это время действительно очень много было работ. Бесчисленное множество. Это было бы очень интересно бы посчитать. Кто-нибудь бы, если бы занялся на эти работы атеистического характера. Сколько докторов появилось, боже мой. В кандидатов и говорить нечего. Тьма. Какие огромные деньги получали. Им платили огромные же деньги тогда за издание литературы. Я помню, как-то в «Известиях» была статья в советское время «Бой за 100 тысяч». Я посмотрел, что это такое, а оказывается, вот человек написал работу, книгу написал. Ну, заплатили хороший гонорар. Так, еще написать книгу. Ну, это работа большая. А оказывается, была такая установка, если в этой книге сделать, я забыл, сколько изменений там, четверть там, по-моему, может быть, меньше. Если наберется четверть изменений, когда вы слова переставите, замените другими словами, то она уже оценивается как новая, и вы вновь получаете свои вожделенные 100 тысяч. И вот я помню, была статья такая «Бой за 100 тысяч». Правда, уже сатирическая статья. Ну, на что еще хочу обратить внимание, что у нас не просто писались эти работы. Ведь искажению подверглась не только сама оценка историчности Христа и его миссии. Даже само происхождение христианства относилось, вы знаете, ко второму веку. Даже ко второй половине второго века. И не в Палестине, а куда-нибудь или в Египет, или куда-то. Вы слышите, что только не делалось. Только не так, как есть на самом деле. Вообще замечательно. Но при этом, на что хочу обратить внимание, это очень интересный момент. Я не хочу перечислять вам эти все тут всякие выписки. Ну, главное нам знать саму идею. Идея. Главное, что как делали переводы Маркса Энгельса. Вот что замечательно. Например, цитировался Энгельс таким образом. Таково было христианство, это Энгельс, таково было христианство, насколько оно нам известно, созданное в Малой Азии, в его главной резиденции около 68-го года. Оказывается, что так выглядело, насколько мы это знаем, христианство. Так выглядело в Малой Азии около 68-го года. Ну и как это оценивалось? Привожу одного из крупнейших идеологов атеистических Советского Союза. В подобном зигзагообразном движении науки не следует усматривать что-то удивительное или тем более позорное, не вздумайте. В борьбе с ортодоксальным конфессионализмом нетрудно было перейти разумную грань. Оказывается, и даже это хорошо. Фальсификация во всем. Вот так, друзья мои. Я не хочу деталей, очень много деталей тут, которые связаны с этой теорией. Обращаю только внимание на это. Вы слышите? Ложь. Открытая, откровенная ложь. Сколько этой лжи было, Боже мой, вы себе представить просто не можете. Хотя теперь можете представить. Теперь можете. Все, что с Украины творится, видите. Теперь уже, оказывается, самолет «Боинг» на неопределенный срок отложили рассмотрение. Давали, придите, смотрите. Ополченцы дают, те бомбят вовсю, чтобы никто не вздумал прийти, не расследовать как следует. А теперь вдруг, оказывается, на неопределенный срок 300 человек погибли. О, если бы только это сделали бы действительно ополченцы, что было бы? А теперь нет. Чуть-чуть. Ну, ладно, хорошо, друзья мои. Но это одна из самых, я бы сказал, грубая такая, ну, гипотеза, что ли, если можно даже и так, и то стыдно назвать, мифологическая школа. Но есть и ряд других положений, с которыми надо тоже быть знакомыми, поскольку это встречается нередко. Именно. Происхождение христианства объясняется другим способом. Есть так называемая социально-экономическая гипотеза. Здесь идея очень простая. Тяжелое положение в Римской империи народа, религиозная мечтательность, жажда избавления от эксплуатации и несправедливости и религиозность людей привела к тому, что был создан миф о том, кто в конце концов избавит всех людей от несправедливости, от страданий, да, и всех прочих невзгод этой невыносимой жизнью. При этом утверждалось, что как раз к эпохе возникновения христианства все уже восстания, которые проходили в Риме, были окончательно подавлены. И вот в этом неисходном положении создается вот эта идея избавителя мира. Христа. Что говорит историческая наука по поводу этого? Это стоит знать. Сначала маленькое замечание. Где-то уже в 70-х годах начался кризис в атеизме. Кризис какого рода? Ну, потому что и на Западе кричали, и у нас все-таки образованные же люди. И говорили, что вы делаете с этой мифологической школой? С ума сойти надо. Ну, стыд и срам. Начался кризис. И многие, даже из атеистических деятелей, тем не менее, вынуждены были писать о том, что есть на самом деле. Кое-что. И вот, в частности, по поводу вот этой марксистской теории. То есть марксизм – это на чем стоит? Вот, на экономике. Экономике – деньги. Вот что. Самое главное – это деньги. Помните, когда Христос сказал, что нельзя служить Богу и мамонне? Что? Реакции, помните? И смеялись над ним. Ну, что вы? Ну, что вы? И вот здесь эта теория объясняла вот таким образом – бедностью, эксплуатацией и подавленностью восстаний. И вот один из деятелей, крупнейших деятелей атеизма, Каждан, вдруг написал: «Модная одно время в нашей литературе теория, связывавшая становление христианства с так называемой революцией рабов не имеет под собой сколько-нибудь серьезных оснований. Тем более, что и сама революция рабов на поверку оказалась историографической или даже внеисториографической фикцией. Даже такое написал. На самом деле, никакого подавления революции рабов не было. А происходили еще такие, что только держитесь. Я вам приведу просто несколько фактов, зачитаю. Во-первых, прямо перед рождением христианства. 24-19 год до Рождества Христова. Громадные восстания в Испании. А вот начиная нашу эру. С 6 по 9 годы в Панонии. В 9 году в Германии были уничтожены 3 легиона римлян. О, какое восстание было! Это удар сильнейший. В 14 году в связи со смертью императора Августа восстали Паннонские и Рейнские легионы, провозгласившие императором своего человека, Германика. В 17-25 годах восстание в Африке. В 21 году во Фракии, Галлии, Нумидии. В 24 году грандиознейшее восстание на юге Италии, подобное восстанию Спартака. В 50-е годы, примерно десятилетие, 50-е, 60-е годы в Британии, где было уничтожено 20 тысяч римского войска. В 66-70-е годы это известное иудейское восстание. Что вы? Восстания не прекращались. Никакого подавления восстаний не было. Но если говорить уже об экономическом положении народных масс, как причине возникновения подобной идеи, то, оказывается, это совершенно выдуманная история. На самом деле все было не так. Один из профессоров, Мейер, очень известный человек, пишет: «Обычный взгляд на положение рабов в древности совершенно не соответствует показаниям источников. Как бы ни обострялись по временам взаимные отношения, в общем, обе стороны считали их вполне естественными». Обе стороны, то есть рабовладельцы и рабы, работодатели и рабочие, вполне естественными. Там, конечно, уже было все естественно. Да. Этим, конечно, не отрицается, что господа имели полные основания принимать необходимые меры предосторожности, что многие рабы, как из благородных, так и из неблагородных побуждений, старались избавиться от своего положения и видели в нем унизительный и тяжелый иго. Но эта черта не служит характерным признаком рабства, а есть обычное явление в отношении высших состоятельных классов к неимущим. Все равно, свободно последние или нет. И дальше историки приводят следующее. Длившийся почти полвека так называемый принципат, то есть правление императора Августа. Почти полвека. Так, это с 29 года до Рождества Христова по 14 год по Рождеству Христову. Привел, как это все историки единогласны, по 14 год новой эры к небывалому расцвету Римса, небывалому подъему материального положения всех слоев населения. Это очень интересно. Вот один из... Кстати, Каждан, тот, который я уже цитировал, пишет: «Но, по всей видимости, изменение форм эксплуатации не оказало непосредственного влияния на возникновение христианства, то есть само рабовладельчество». Дальше. «Теперь мы лучше, чем в прошлом веке, знаем экономическую историю Римской империи и можем подчеркнуть удивительный парадокс – социальный вакуум и моральная изношенность установились в условиях относительного материального прогресса. Римляне в первые века новой эры жили, в общем, лучше, чем до этого. Строили лучшие дома, лучше питались и, может быть, даже получали лучшее среднее образование. Улучшение быта коснулось, по всей видимости, рабов, не говоря уже о вольноотпущенниках, которые, кстати, могли становиться даже сенаторами. Это важно подчеркнуть потому, что критика гипертрофии материального, вы слышите, критика чего? Погоды за материальным. Критика, да, он пишет, погони за благами мира сего составила один из важнейших моментов социальной программы раннего христианства. Об этом написан целый ряд трудов. О том, что действительно в этот период материальное положение как раз поднялось. И не было никаких оснований для того, чтобы говорить о том, что тяжелейшее это иго и унизительное положение привело к созданию фантазии, которая называется христианством. Чепуха это все. Еще об одной точке зрения или об одной гипотезе я хочу вам сегодня сказать несколько слов. В целом, то, о чем я хочу сказать, можно изобразить таким образом. Христианство создавалось постепенно. Оно было плодом эволюционного развития религиозного сознания римлян, греков, прежде всего, иудеев. Как это могло быть? Как могло произойти? Есть целый ряд положений, которые являются, может быть, ключевыми. И, конечно, поскольку по Евангелиям Христос родился в Иудее, был представителем этого народа, иудеем, то есть верующим иудеем он был, а не каким-нибудь, то и первое, так сказать, положение эволюционной гипотезы заключается в том, что образ Мессии, который всегда присутствовал в иудействе, он и оказался созданным в лице вот этой фигуры Иисуса Христа. Иудеи создали этот образ. Вот основное, если хотите, положение. И вот здесь действительно невольно возникает вопрос, могли ли иудеи, то есть как широкая масса, не единицы, создать такой образ Мессии, который бы соответствовал образу Иисуса Христа. Здесь можно привести целый ряд разных соображений, но хочу только сказать, что действительно иудеи ждали и до сих пор верят и ждут, что Мессия – это будет властитель мира, будет царь. Знаете, что любопытно, в Евангелии даже Христос воскрес тогда, помните вы, является ученикам. И в одном месте, это поразительная, конечно, фраза, к нему обращаются. Ученики, сойдясь, спрашивали его, говоря, «Не в это ли время, Господи, восстановляешь ты царство Израилю?» Теперь-то уже можно, конечно. Теперь никто тебя с тобой уже ничего не сделает. Теперь ты обладаешь уже потрясающей силой. Не в это ли время? А помните ученики апостола, апостол Иоанн Богослов и его старший брат? или сами они, или мать, так сказать, подвела, ну, неважно. Сесть по правую и по левую сторону. Вы слышите все, какое грубое материальное представление было у иудеев того времени о Мессии. То есть было и остается, конечно. А Христос что говорит? Он же разочаровал. Почему, кстати, его отвергли? Мое царство не от мира сего. Или вы думаете, что я не могу представить, умолить Отца, чтобы он представил мне сейчас 12 легионов ангела? Отверг. Сойди с креста, мы в тебя поверим. Вы слышите, все направлено, что вот эту грубую, вот эту материальную власть и материальные богатства. Вот в чем видели, видели Царство Божие, Царство Израильское. Помните, Христа спросили, фарисеи даже, книжники спросили о Царстве Божьем. А Христос им ответил, тоже помните, да, не скажут, что оно вот здесь или вот там, прямо отверг, не здесь или там, то есть вот в этом мире материальном, а вот оно, Царство Божие, внутрь вас есть. Но это же полное разочарование. Полное разочарование. Ждем внешнее. А помните, отец Александр Мень, что говорил же? Царство Божие в представлении иудеев – это есть внешнее торжество Израиля и фантастическое благоденствие на земле. Пожалуйста вам. Пожалуйста вам. То было в первом веке, то в 20 веке. То есть это остается неизменным, это положение. И вот теперь, исходя из этих положений, кому ж только в голову могло прийти, что будто бы образ Иисуса Христа мог быть создан иудеями, и отсюда именно он возник. Но же глупее, кажется, ничего и не придумаешь. Да. Да и потом еще целый ряд и других соображений. Например, для иудейства совершенно исключено рождение Мессии от непорочной девы. Профессор, польский профессор богословия Квятковский, вы, может быть, слышали его имя, решительно заявляет, все согласны с тем, что идея партеногенеза, парфенос, партенос, дева, происхождение от девы, партеногенеза, не могла возникнуть на почве иудейской. Помните, по преданию даже Симеон Богоприимец, ему просто явление даже было, что он написал от девы, а не от жены родиться. Да и потом сама идея, что Иисус Христос – Сын Божий, которого он себя утверждает, иудейство, единобожие в то еще время еще сохранялось единобожие, один, никакой Троицы. Никакого Сына Божия в прямом смысле слова быть даже не могло. Это потом уже, когда ветхозаветная религия деградировала, распалась. Если ветхозаветная религия, первая заповедь какая была? Единобожие. Помните первую заповедь? То в последующем иудаизме, ну, современном, уже это положение, это первая заповедь, это догматическое положение, не имеет никакой силы. Никакой. Уже во времена Христа саддукеи не верили ни в ангела, ни в духа, ни в душу, ни в воскресение. То есть были атеистами уже и были иудеями. Ветхозаветная религия ведь трансформировалась во что? В идеологию. Понимаете? Идеология – это то, что живет только вот этим миром материальным. Религия, как сказали слово «религия», поднимите голову вверх, уже трансформировалась. Уже, оказывается, можно было не верить ни в духовный мир ангела, ни в душу, ни в воскресение, то есть никакую вечную жизнь, и быть в одной синагоге, и быть в одном синедрионе. Спорили? Да. Поносили друг друга? Конечно, еще бы. Но были вместе. Догматическое учение потеряло всю свою силу, но зато в полной силе осталось какое-то это внешнее исполнение так называемого закона Божия. Под законом подразумевается исполнение чего-то этой обрядовой стороны. Это произошло. А Христос как себя вел? Он как нарочно, в субботу именно исцеляет, ну подумайте только. Прям нарочно. Впечатление такое, раз за разом. Евангелисты это приводят, случай, прям случай за случаем. Берет и в субботу исцеляет. Сухую руку имеет, становись на середину, там смотрят, все. Протяни руку твою. И рука стала здорова. Выходит в бешенстве, вы слышите? И совещаются о том, как погубить его. Обряд выше, оказывается, самого Бога. Вот какие вещи, да. Так что, видите, вот эти соображения о том, что в иудейской среде мог быть создан образ Иисуса Христа, он просто ну, фантастичен. Совершенно не соответствует никакой действительности. Да. Ну, то же самое можно сказать и в отношении языческого мира. Когда эволюционная вот эта гипотеза говорит, что постепенно образ Христа и христианства создавалось. Языческий мир, да, совсем о другом избавителе и спасителе мечтал. Идеалом был кто? Император Август, повелитель Вселенной, материальное благоденствие. Вот, это да, это император, который покоритель всех народов, подчиняет всех и вся, дает все блага народу. Вот это другое дело. Христос такой нам не нужен. Он просто не нужен такой избавитель. Не могли язычники создать такого образа. Да и потом, обратите внимание, какая была борьба с христианством языческого мира. Ведь дошло до беспрецедентного факта. Вы обратите внимание, я не знаю, по истории проходите или нет, Рим чем отличался во времена христианства? Полной религиозной свободой. Слышите? Полной. Не было запрещенных религий. Богов побежденных народов свозили в Рим. Там был построен пантеон, огромный храм, где ставились эти статуи. Пожалуйста, рабы, вольноотпущенники могли по-прежнему поклоняться своим богам. Все религии были свободны, кроме христианства. Слышите? Кроме христианства. А христиан – ко львам. Кстати, факт, который заставляет задуматься, откуда и как это могло произойти и случиться. Христианство, посмотрите, Христос как осуждает язычество постоянно. Апостолы что только говорят об отношении к язычеству. Это настолько сильные слова, что здесь уже нужно только ну, не видеть, только нужно, чтобы утверждать подобные вещи. Вот. Сами жестокие гонения язычников на языческого Риме, на христианство свидетельствует об этом. Беспрецедентные. Никогда, еще раз вам повторяю, никогда не было таких гонений ни на одну религию. И здесь вдруг христиане, которые проповедуют любовь и сострадание, так распускают слухи, что они там убивают младенцев, пьют кровь их. До чего дойти? Кстати, видите, как распустить слухи легко? Тайно собираются там, и что только творят. Вот эти вот, друзья мои, соображения, да, нужно... Это они говорят о том, что все вот эти названные, так сказать, возможные причины они не имеют под собой никакой силы. А в отношении того, что эволюционно будто бы развивалось христианское учение и образ Христа, об этом уж не кто-нибудь, а даже Энгельс писал, что христианство, как и всякое революционное движение, слышите, революционное, да, было обусловлено тем-то, тем-то и тем-то. Важно, что. Он прямо утверждал, что христианство возникло сразу. Ведь революция – что такое революция? Вот сейчас все спокойно. Раз. И вдруг – раз! – объявили, вспыхнуло, началось. Он утверждал о христианстве. Это было революционное не в смысле вооруженное, нет-нет, а революционное в смысле характера происхождения. Сразу, неожиданно возникло. Это говорил не кто-нибудь, а идеолог номер один атеизма – Энгельс. Я думаю, что это его мысль. Очень-очень важно знать и помнить. Так, как ответить людям, которые видят в православной церкви стремление к богатству, внешнее благолепие храмов, а внутри они не чувствуют братской любви? Не уподобляемся ли мы сегодня древним иудеям? Уподобляемся. Иоанн Златоуст уже говорил в свое время, 4 век. Ну, Иоанн Златоуст, можете его представить себе? Это какой человек был? Человек какой-то экспрессивный. Иудействующие христиане. Поносил христиан. За что? За то, что они стали иудействующими. Не в том смысле, что они стали исповедовать иудейскую веру, а в том смысле, они практически живут, как иудеи. Деньги стали главным богом христиан. Вот, так что это вопрос, к чему его можно, так сказать, как его можно интерпретировать? Всю историю мы видим такое явление, повторяющееся такое явление. Учтите, друзья мои, надо объяснять людям, что церковь – это не дом отдыха или курорт, а это больница, наполненные больными самыми различными болезнями. Какими же болезнями? И алчность, и властолюбие, и зависть, и ненависть. Все что угодно. Церковь – это же мы. И у нас все можно встретить. Но суть-то чем отличается церковь? Это все можно, эти все страсти можно и вне церкви встретить. То есть не встретить, они есть. И в церковных людях, и вне церковных. Чем мы только отличаемся, или церковь, чем отличается? Что если вне церкви, даже и сама мысль об исправлении от этих вещей не присутствует, властолюбец даже и не кается. Он жаждет власти или использует ее и пользуется ею, властью. Или деньги есть деньги, ему в мысль не приходит о том, что это нехорошо. То в церкви человек понимает, читает: «Горе вам, богатые!» Ой! Легче богатому пройти сквозь игольные уши, верблюду пройти, извините, сквозь игольные уши, чем богатому идти в Царство Небесное. Ой! Вы слышите? Чем мы отличаемся? Тем, что для нас эти блага мира все-таки не являются Богом. Они так, но Богом являются для людей, которые не верят в Бога, потому что ничего другого нет. И поэтому здесь только этим мы отличаемся. Только этим. Но уже в какой степени кто осознает эти свои грехи и страсти, в какой степени он кается, лучше сказать, в какой степени этот верующий является действительно верующим, это, друзья мои, о Боже мой! Ответьте, пожалуйста, не случайно Христос избрал в число 12 Иуду? Показать людям, что если даже при нем и человек не только не препобедил своей этой страсти, алчности, но так и остался и верен, пошел даже на такое преступление, то не удивляйтесь, не удивляйтесь, что в церкви это было и будет. Но еще раз повторяю, мы только тем и отличаемся, что у нас наше учение постоянно голосом совести взывает: «Опомнись, человек, ты же другое исповедуешь. Покайся, пока не поздно». Вот чем мы отличаемся. А вовсе не тем, что будто бы мы лучше, чем вот там за стеной. Нет, нет, к великому сожалению. Хотя бывают люди среди нас те, как звезды, которые показывают, что такое вера христианская. И мы тогда не как-нибудь к ним относимся, а кланяемся даже им, целуем даже образ их, приходим даже к останкам их и говорим: вот они, светочи нашей жизни, вот в чем наша вера. Увы, только мы негодные, не следуем им. Вот чем можно, вот что можно ответить, я вам скажу, этим не нужно, не вздумайте, то, как некоторые делают: «Ну нет, ну что вы, этому вот тот, это сё-то». Смотрит человек, говорит: «Ну что ж ты лжёшь-то мне? Что, я слепой, что ли, не вижу, что у вас это есть?» Не лукавьте, друзья мои. Лукавство отвращает людей сразу, сказать: «Есть? Да, конечно, но мы вот чем отличаемся». В значительной массе мы все-таки стремимся к покаянию, да. Понимаем, что это зло, а не добро. Слышите, мы понимаем, что это зло, а не добро. Понимаем, что смысл жизни не в этом. Вот чем мы отличаемся. И дай Бог, чтобы эта вот вера, насколько это возможно, глубже проникала в наше сознание.